Причальная мачта была готова. С Золотого острова сообщили, что дирижабль вылетел, несмотря на угрожающие показания барометра. Все эти последние дни Артур вызывал Мансова на откровенный разговор об его замечательных открытиях. Усевшись на нары подальше от рабочих, он вытащил фляжку со спиртом и подливал Мансову в чай. Рабочие лежали на полу на подстилках из хвои. Иногда кто-нибудь из них вставал и подбрасывал в очаг кедровое корневище. Огонь озарял прокопченные стены, усталые, обросшие бородами лица. Ветер бушевал над крышей. Артур Леви старался говорить тихо, ласково, успокаивающе. Но Мансов, казалось, совсем сошел с ума.
«Слушайте, Артур Артурович, или как вас там? Бросьте хитрить! Мои бумаги, мои формулы, мои проекты глубокого бурения, мои дневники запаяны в жестяную коробку и спрятаны надежно. Я улечу, а они останутся здесь. Их не получит никто, даже Гарин. Не отдам даже под пыткой.
Успокойтесь, Николай Христофорович. Вы же имеете дело с порядочными людьми.
Я не настолько глуп. Гарину нужны мои формулы, а мне нужна моя жизнь. Я хочу каждый день мыться в душистой ванне, курить дорогой табак, пить хорошее вино. Я вставлю зубы и буду жевать трюфели. Я тоже хочу славы, я ее заслужил. Черт вас всех возьми вместе с Гарином.
Николай Христофорович, на Золотом острове вы будете обставлены по-царски.
Бросьте! Я знаю Гарина. Он меня ненавидит, потому что весь Гарин выдуман мной. Без меня из него получился бы просто мелкий жулик. Вы повезете на дирижабле мой живой мозг, а не тетрадки с моими формулами.
Иван Гусев, наставив ухо, слушал обрывки этих разговоров. В ночь, когда была готова причальная мачта, он подполз по нарам к Мансову, лежавшему с открытыми глазами, и зашептал в самое его ухо.
«Николай Христофорович, плюнь на них! Поедем лучше в Ленинград! Мы с Тарашкиным за вами, как за малым ребенком, будем ходить! Зубы вставим! Найдем хорошую жилплощадь! Чего вам связываться с буржуями?»
«Нет, Ванька, я погибший человек. У меня слишком необузданные желания», — отвечал Манцев, глядя на потолок, откуда между бревен свешивались клочья закопченного мха. 7 лет под этой проклятой крышей бушевала моя фантазия. Я не хочу ждать больше ни одного дня».
Иван Гусев давно понял, какова была эта французская экспедиция. Он внимательно слушал, наблюдал и делал свои выводы. За Манцевым он теперь ходил как привязанный, и эту последнюю ночь не спал. Когда начинали слипаться глаза, он совал в нос птичье перо или щипал себя, где больнее. На рассвете Артур Леви, сердито надев полушубок, обмотав горло шарфом, пошел на радиостанцию. Она помещалась рядом, в землянке. Иван не спускал глаз с Манцева. Едва Артур Леви вышел, Манцев оглянулся. Все ли спят? Осторожно слез с нар, пробрался в темный угол зимовища, поднял голову. Но, должно быть, глаза его плохо видели. Он вернулся, подбросил в очаг смолья. Когда огонь разгорелся, опять пошел в угол. Иван догадался, на что он смотрит. В углу, там, где скрещивались балки сруба, в потолке чернела щель между балками наката. Мох был содран. Это и обеспокоило Манцева. Поднявшись на цыпочки, он сорвал с низкого потолка космы черного мха и, кряхтя, заткнул ими щель. Иван бросил перышко, которым щекотал нос, повернулся на бок, прикрылся с головой одеялом и сейчас же заснул.